«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. Да, и сейчас одна из самых позитивных программ в нашем эфире. «Как прекрасен этот мир». Это авторская программа Ирины Молотовой. И Ирину приветствуем. Приветствуем Ирину в нашем эфире. Здравствуй, Ира.
Здравствуйте, здравствуйте все. Да, вроде бы как бы обычно мы говорим о каких-то веселых, интересных вещах. А вот сейчас тоже будем говорить об интересных вещах, но не всегда очень веселых. Вот у нас есть несколько достаточно серьезных тем. Вот. И начнем мы, в общем-то, с такой одной из самых животрепещущих на данный момент в Китае. А если вы думали, что коронавирус куда-то ушел, ну вот он никуда не ушел. В Китае, на самом деле, уже второй раз, точнее, второй день держится то, что называется антирекордом. 32 с лишним тысячи заболевших коронавирусом, про которые, я подозреваю, люди у нас уже стали не то что забывать, уже стали забывать, что они о нем забыли, как мне кажется. А вот, в отличие, я бы сказала, наверное, вот от меня, моей семьи, потому что что-то происходит, мы коронавирусом приболели дружно в сентябре, я дочка, и, знаете, до сих пор испытываем вот эти вот как-то последствия.
А впервые, впервые в сентябре переболели,
нет,
да?
Второй раз, на самом деле, да, но впервые переболел мой ребенок, вот, ей 7 лет, вот, и с тех пор как бы практически, ну, в общем-то, продолжаем болеть, вот, и это достаточно сложно, потому что, то есть, ты думаешь, что уже все хорошо, а потом хоп, и опять через, там, 2 недели ты опять валяешься с температурой, при этом у тебя больше ничего не болит, но у тебя там жуткая слабость или там заложенный нос, и просто думаешь, ну когда же это все кончится? Вот. А в Китае, да, у них реально, как бы, насколько я понимаю, ситуация достаточно сложная. Они бьют тревогу. В новостях промелькнула информация о том, что целый завод, на котором изготавливаются в том числе айфоны, отправили под локдаун. Там были забастовки рабочих, которые были очень недовольны этим поворотом дел. Вот. Сейчас еще один город тоже находится в подном локдауне, 6 миллионов человек.
Ну вот, в Гуанчжоу устроят новый карантинный центр на 80 тысяч пациентов.
87 тысяч. Yes, да. Yes. Я переключилась на другой язык. То есть Китай как бы продолжает вовсю бороться с коронавирусом. И возникает, по-моему, такой достаточно, ну, на мой взгляд, резонный вопрос. А возможно ли вообще его победить? Потому что, я не знаю, может быть, с китайской дисциплиной, да, но смотрите, они к этому делу подошли более чем серьезно. У них постоянные локдауны, они постоянно сдают эти тесты. И все равно, смотрите, 32 тысячи заболевших. Как бы вопрос, можно ли действительно теперь когда-нибудь будет избавиться от коронавируса?
Переадресуем этот вопрос на прямой связи с нашей студией. Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Алексей Леонидович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Ну так ответите на вопрос, который задает Ирина, мы вас попросим.
Ну, да. Да. Ну вопрос-то, между прочим, не праздный, а очень даже такой, хоть и не доктором заданный, но он проникает в суть вопрос этот. Как уже можно постфактум немножечко анализировать, разные народы по-разному подошли к решению этого вопроса. Кто-то там всех бросился прививать, кто-то всех закрыл под локдаун, кто-то не делал вообще ничего. Вот. И вот подсчет, ну, естественно, достаточно такой еще первоначальный, но тем не менее нам показывают очень интересные цифры. Разницы-то большой нету вот, между теми, кого закрывали на локдауны, кого там прививали и кому там это дело, ну, скажем так, сделали вполне либеральным, как там в той же Швеции или Беларуси. А с другой стороны, мы видим драконовские меры в Китае, вот, когда закрывали всех, а получилось-то, собственно, что? Ну, я не думаю, что я открою Америку, если я скажу, что с ковидом, естественно, мы навсегда. Вот, и не получится с ним расстаться, он просто станет обычным там, ну, с течением времени составляющим других там 20 вирусов, которые вызывают ОРЗ. Вот, и будет к нам приходить сезонно, так же, как и все остальные. Но, ребята, тут вопрос в чем? у нас-то все-таки им переболели очень много, и какая-то иммунная прослойка появилась, а он меняется, уже прививка-то на омикроны, на церберы, на эти кентавры все практически мы видим, что не действуют вообще. Вот, и возникает вообще вопрос, а для чего мы прививаем? Да, и вопрос, он не так совершенно легко отвечается, как многим кажется. Вот. А при этом мы видим, что тех, кого закрывали на локдаун, у них-то эта иммунная прослойка не сформировалась. И поэтому вот как раз где могут быть взрывы, так это как раз там.
Как вот, раз там,
потому что народ, который сидел там в бункере, вот, отсиживался и ждал, когда все это дело пройдет, получается, он к этой истории-то не готов. Вот что интересно.
У меня возникает еще вопрос. Недавно прошла новость про то, что американские ученые в каком-то университетском исследовательском центре решили скрестить два штамма, насколько я помню, самый смертельный и самый заразный. Иногда у меня возникает вопрос, а зачем они это сделали? Для того, чтобы посмотреть, можно ли с ним как-то противодействовать или что?
Вот. Нет, тут вопрос первый вообще, откуда он взялся, он до сих пор так и не отвечен. Вот, откуда взялся сам ковид?
То есть, вот в американском сенате буквально пару дней назад, точнее вчера, заявили, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием. Видите, как они аккуратно целый год молчали, говорили, что нет, сожрали не то.
Ну так ведь не уймутся же наши партнеры-то, так называемые. Его все вот пытается вывести смертельную заразу. Вот. Ну, для чего скрещивают? Скрещивают, как правило, все-таки в первую очередь для того, чтобы этим пугать и управлять. А не для того, чтобы сначала создать черта, а потом искать к нему экзорциста.
А скажите, пожалуйста, правильно ли я понял вас, что рано или поздно должны все переболеть, вот все переболеть коронавирусом, и
да,
только после...
абсолютно правильно. Ну, это уже очевидно, что это единственное логическое развитие событий. И я вам так скажу, что подавляющее большинство уже им переболело, и не раз. Вот чтобы быть совсем аккуратным, я скажу так, что им будут болеть теперь каждый год. Потому что иммунитет все-таки от него, так же, как и от других коронавирусов, так же, как аденовирусов, редко уходит эффективный иммунитет за полгода. Редко он уходит больше. Поэтому, вот, так сказать, раз уж в сезон, я думаю, что подавляющее большинство будет. Но тут еще дело же не только в антителах, дело и во врожденном иммунитете. У кого-то он сильнее, у кого-то слабее. У кого он сильнее, те могут проскочить. Ковидом же тоже, в общем-то, не все 100% заболели. Ну, с повышением заразности и со снижением его летальности, ну, конечно, существенно больше стали болеть. Ну и, собственно, тема ушла. Ведь прививка-то от аденовируса тоже у нас давным-давно уже есть. Ее изобрели еще при царе Горохе. Но просто никакого смысла и им нет прививать широкие массы, потому что болеют все и легко. Вот. Им прививают только какие-то очень специальные группы, там, которым надо там выполнять какие-то задания вполне определенные сроки. Типа как в космос надо лететь, а тут пришла и их прививают, да, или там какие-то спецлюдей. Вот. Но широкие массы нет. Поэтому вот такая вот петрушка.
Так в итоге что у нас получается? Почему Китай продолжает так настойчиво все равно сажать людей под локдаун? Неужели...
Мне эта история совершенно непонятна, потому что они логику вируса, в общем-то, пытаются опровергнуть. Вот, если всех сажать под локдаун, рано или поздно те, кто в них сидел, заболеют и так, что это полыхнет. Потому что естественное развитие такое, что все переболели, у всех какой-то плюс-минус появился там хромой, косой, но иммунитет, вот, и не возникает вот таких вот вспышек. Вот, то есть все болеют там, как кто обращает на того, кто заболел аденовирусом? Чих-пых, да поправился. Вот, и здесь та же самая история будет, а то, что они вот такие силы в это вливают, ну, мне это изначально было непонятно, потому что если ты понимаешь немного эпидемиологии, у тебя, в общем-то, понятно, какие дальнейшие шаги. А дальнейшие шаги вот именно такие, которые сейчас и есть. Вот, что их там продолжают запирать, и экономика кряхтит, а победить-то в этой войне невозможно. Просто по определению.
Ну и у меня, наверное, завершающий вопрос. Когда мы можем увидеть вот реально глобальные, или ну, даже не глобальные, а последствия такие мощные, ощутимые от вот этой пандемии на организме людей, скажем так, коллективно? Это должно уже было начаться, вот я не знаю, ослабший иммунитет, да, хватаем вообще любой РВИ. Ну, я не знаю, я его, в принципе, и раньше все время хватала. Вот, или что? Вот будут они какие-то ощутимые такие? Мы вдруг увидим рост, например, заболеваний, там, я не знаю, печени или дыхательных путей, или вряд ли?
Ну, логика развития ковида, она четко повторила логику развития любого нового вируса. Вот как с испанкой было. Когда пришло, там 50 миллионов укокошило за 2 года, угу. Вот, там 500 миллионов заболело. А потом куда она делась? А делась она никуда, она осталась с нами. Вот, и перешла в обычный свиной грипп H1N1, которым болеют тяжело, но умирают мало. Вот лично я им там 3 года назад болел, да, 5 дней я там палец не мог поднять, так не было фигово. С тех пор я, кстати, стал снова прививаться от гриппа. Вот, но, так сказать, на этом история кончилась. С ковидом он та же самая история. Чтобы там будут появляться новые штаммы, но чтобы вот было такое вот появление такого вот универсального полномирового штамма, я не думаю, что китайская эта история там, ну, с каждой вот, с омикроном там, с этим, с, тоже с каждым там инфоповод, там, конечно, все выпучивают глаза, там бегают, вот, а потом появляется следующий, и бегают уже со следующим. Логика такая, что только если специально озадачатся и начнут вот бульдога с носорогом скрещивать, вот, и выведут какого-то злобного бульда-носорога, вот, который всех забодает, вот, тогда это может как-то широко пойти. А если оставить вот это развитие этого вируса, даже не так важно, он искусственно сделан или естественно, он все равно будет этой логике вируса следовать. То есть он становится более заразным и менее смертельным. Ну вот и вот такая история. То есть тут, да. Я думаю, апокалиптических тут никаких я пока не углядываю вот этих самых поползновений.
Спасибо, Алексей Леонидович. Позитивная нота, без апокалиптичных сценариев. Да. Алексей Хухрев, терапевт, кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. А вот Ира Джонс, университет Джонса Хопкинса, знаешь, что говорит? 641 миллион 60 тысяч 808 случаев. 641 миллион 60 тысяч. Миллион. Это вот за,
да,
все
это
время.
Прилично
за все
такая...
время. Сложно представить себе такую цифру. С другой стороны, если там, например, в Китае живут 1,5 миллиарда, то что такое 641 миллион? Вот все познается в сравнении.
Все в сравнении, да-да-да.
А давай...
Для Люксембурга это зато было бы очень много.
Давай Люксембург. Нет, сейчас не про Люксембург, сейчас про Шотландию будем.
Про Шотландию.
Да, про Шотландию. Для Шотландии 641 миллион тоже много, да? Ну вот следим вот за этой темой. В Великобритании Верховный суд постановил, Шотландия сможет провести новый референдум о независимости только с согласия парламента королевства. А я еще слышал, что в Лондоне говорят, ну, слушайте, можно проводить только раз в поколение. Вот раз в поколение можно проводить вот такие референдумы о независимости, как Шотландия проводила, мы помним, да, следили за этим, да, там, не удалось им выйти из состава Соединенного Королевства. А ты вот как думаешь...
В 2014 году, да.
Вообще, а зачем Шотландии независимость? Вот мне твое мнение интересно. Вот зачем Шотландии независимость? Вот что они хотят? Они веками уже живут с Англией, там, спокойненько, рядом.
Но это же не значит, что они с ним, живут с ними рядом, и им это нравится. Явно они хотят быть независимыми, потому что у них... во-первых, у них есть, насколько мне... Если мне не изменяет память, у них все-таки какие-никакие, но выходы к, скажем так, ресурсам природным есть. Да? Вот, по-моему, у них... Я вот сейчас вот правда вот не помню, но, по-моему, у них то ли нефть, то ли газ в Северном море. Да? В общем, как-то они там что-то делают. Вот. А во-первых. Во-вторых, они очень хотят быть частью Европейского Союза. Во время Брекзита Шотландия проголосовала за то, чтобы оставаться в Евросоюзе. Как известно, все остальная Британия сказала, нет-нет-нет, нам не нужно.
Вот такие
поэтому Шотландия, вот, мне кажется, все-таки да, ну, продолжает славную традицию Брейвхарт Мела Гибсона, который снял, не имея, по-моему, к Шотландии никакого отношения, все равно, будучи австралийцем, снялся, да, в роли шотландского героя допотопных времен. Ну, не допотопных, конечно, но достаточно древних времен. Поэтому, слушайте, если люди до сих пор говорят о независимости, значит им эта независимость
значит,
нужна.
Значит, что-то живет, да, вот у шотландцев в душах живет вот это вот стремление.
Да.
С нами на прямой связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас.
Добрый день.
Так, Дмитрий, скажите, зачем Шотландии независимость вообще? Вот зачем они продолжают с ней носиться?
Смотрите, жить вместе в одном большом объединенном королевстве хорошо, когда это объединенное королевство имеет позитивные перспективы развития. И это показал предыдущий референдум. Большинство все-таки проголосовало против отделения. Когда в Объединенном Королевстве начинаются проблемы, и такое впечатление, что с траектории позитивного развития, устойчивого развития, королевство сворачивает в какие-то туманные дебри, а может быть, они ошиблись, может, мы пойдем другим путем, как это было в известном мультике, мы пойдем на север. И у шотландцев в этом отношении другая перспектива. Есть Объединенная Европа, у которой свой путь и свое направление. Есть возможность договариваться со скандинавскими странами, с которыми у них добрые, тесные отношения и исторические, и культурные. И шотландцы видят для себя иной путь, нежели вот эта вот попытка замкнуться в рамках британского выбора. Также смотрят, на самом деле, и северные ирландцы, которые далеко не в восторге от того, что они находятся внутри Британии, а не в ЕС. И это, может быть, еще даже большая проблема, чем Шотландия для Британии. Так что почему они хотят отделиться? Потому что они видят другой путь развития. Когда было все хорошо, когда был рост благосостояния, когда были перспективы для промышленности, для домохозяйств, в общем, выходить было не нужно. А сейчас кризис, и в кризис каждый видит свой путь развития, поэтому выход вполне даже вероятен. Сейчас социология говорит, что 50-43, 50 за выход, 43 против.
Меня в этой всей истории больше всего, конечно, порадовал, в кавычках, порадовало, точнее, вот это вот замечание от парламента, даже не замечание, а я бы сказала, как бы такое заявление, то есть нет, если мы не хотим, чтобы вы проводили даже, заикались о референдуме, вы его проводить не имеете права. Вот тут, мне кажется, я бы уже просто на месте шотландцев из принципа бы сказала, секундочку, мы-то хотим, вы можете сколько угодно не хотите запрещать, но мы его все равно проведем. Что это такое? Как бы люди говорят об этом уже очень давно. Никола Стёрджен там периодически об этом высказывается. Хотя, если честно, опять же, на мой взгляд, что там как-то очень так тоже. То туда, то сюда, то когда вот только что вы сказали, когда ей удобно, она нет, вроде бы молчит на эту тему. А как только там, я не знаю, рак на горе свистнет там, или определенная птица клюнет в мягкое место, вдруг тут опять у нас мисс Стёрджен, которая говорит, что, ой, вы знаете, независимость Шотландии – это, конечно, святая обязанность каждого шотландца вот об этом думать, говорить и голосовать. Но, опять же, вот мне кажется, что вот такое вот поведение как бы политиков именно, я бы на месте людей, именно шотландцев, я бы уже давным-давно разозлилась и уже что-то сделала для того, чтобы действительно провести этот референдум, хотя бы просто для того, чтобы «а вот вам» показать.
Ну, просто провести его никто не признает и выхода не произойдет. Каталонский путь, зачем это? Вот один раз в Европе, в Евросоюзе уже попробовали этот сценарий, да, ничего не вышло. Наоборот, еще больше проблем. А шотландцы в этом отношении очень прагматичны. Ну, вообще шотландцы прагматичные, прагматичная нация, живущая на севере, поэтому меньше эмоций, больше расчета. Проводить референдум, когда сторонников референдума мало, не нужно, поэтому, да, Стрэнджер Никол говорит о том, что, да, подождем, не будем пока делать. Сейчас они побеждают, поэтому сейчас это нужно инициировать. Но важно продержаться буквально там полтора года в этом драйве. Ближайшие выборы пока говорят о том, что консерваторы с треском проиграют парламент. Должна прийти лейбористская партия, которая всегда позитивно относилась к возможности национальных референдумов. Лейбористы поддерживали и в Уэльсе национальную партию, поддерживают и в Северной Ирландии, поддерживают и в Шотландии. Если лейбористы не получат абсолютного большинства, скорее всего, нет, им придется идти на коалиционное правительство вместе с шотландскими националистами. Если так, то тогда все это будет вопрос формирования нового кабинета министров и его программы. выборами вполне может оказаться вопрос референдума. Если досрочные выборы, они через полтора года, то вообще все в шоколаде у националистов, у лейбористов. Они тогда гарантированно сейчас и займут места в парламенте, и получат кабинет, и получат референдум. Поэтому задача оставаться в драйве.
Дмитрий, а почему лейбористы такое?
Только чья авторская программа? Ирины Молотовой, пожалуйста, Ирина, вопрос.
У меня просто такой вопрос, если можно, не очень покороче. А почему лейбористы такие вот вдруг про референдумные ребята?
Это их идеология, левая партия, не консервативная, они признают возможность национального самоопределения. Это их идеологические основы, они считают, если... национальность группы наций там, да, хочет определить свою судьбу самостоятельно, пожалуйста, они имеют на это право. Поэтому, это их моральный выбор, они так всегда были на этих позициях. Левые, в общем, всегда, мы это видели по истории за национальное самоопределение.
Дмитрий Владимирович, а вот вы сейчас назвали шотландцев прагматичной нацией. Я, коллеги, у вас прошу прощения за этот вопрос, который может показаться так странным, удивительным. Но объясните мне, пожалуйста, а насколько шотландцы и англичане вообще сейчас отличаются друг от друга? Вот ты шотландец, потому что ты живешь на территории Шотландии или по каким-то другим причинам? Потому что для меня что англичане, что шотландцы, в общем...
Знаете, это в Европе такого, да, отличаются шотландцы от англичан. Для нас отсюда, может, не очень отличается. Там внутри отличается очень сильно. И с точки зрения языковых особенностей чуть-чуть по-разному говорят, и с точки зрения поведения. То же самое в Испании, то же самое в Италии. На севере англичане сильно отличаются от тех, кто на юге. И они очень четко делят: это северянин, это южанин. То же самое во Франции. Нет, на самом деле разделение в Европе очень четкое внутри своих стран. Да? Так же, как на самом деле у нас в России, для всего мира мы все едины, а внутри себя мы на самом деле очень четко понимаем. Это поморы, жители Баренцева моря, берега, а это ребята из Астрахани, живут на берегу Каспия. Нет, конечно. И внутри себя мы разные. Другое дело, что у нас националистических внутри российского этноса движений практически нет. И слава богу, у нас есть перспективы для чего жить вместе. Там это очень сильно заметно. Культурные особенности разные, конечно.
И культурные в том числе, да?
В том числе, да.
Культурные в том числе. Сэр Шон Коннери, который ходил с волынкой и в кельте, и призывал к самоопределению. Конечно, это герой Шотландии, а как же? В Британии в меньшей степени.
Да, я не могу придумать другого такого британского героя, все-таки Шон Коннери, знаете ли, весомая фигура.
Дмитрий Владимирович, благодарим вас за участие в нашей программе, за разъяснение, за комментарии. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был с нами на прямой связи. Ирина, думаешь, проведут в ближайшее время все-таки шотландцы референдум?
Мне кажется, как было сказано, только если им повезет. Пока, в ближайшие месяцы, мне кажется, нет совершенно. Ага. Это бесперспективняк, нет. К тому же, кто их сейчас отпустит? Дрова надо рубить, с дровами надо запасаться, за электричество как-то в скидку, что ли, платить. У них другие совершенно проблемы. Парламент уже сказал, что нет, фиг вам. Так что... Нет, без вариантов, я думаю.
Интересная тема. Сразу после выпуска новостей встретимся и продолжим авторскую программу Ирины Молотовой.